Вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья. С каким трепетом, с каким волнением немодствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина, в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь. Раздаются, наконец, первые звуки чтения, все вокруг исчезает, нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собой лишь одно впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного. Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира. Никто не знает, где мы, что мы, а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело. Пунин преимущественно придерживался стихов, звонких, многошумных стихов. Душу свою он готов был положить за них. Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как пифия. И вот еще какая за ним водилась привычка. Сперва прожужжит стих тихо, в полголоса, как бы бормоча. Это он называл читать начерно. Потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки, не то молитвенно, не то повелительно. Таким образом, мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира, чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу, но даже Россиаду Хераскова. И, правду говоря, она-то, эта самая Россиада, меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня. Теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки, и ноги холодели, как только оно упоминалось. «Да», — говорил бывало Пунин, значительно кивая головой, — «Хераскова тот спуску не дает. Иной раз такое выдвинет стишок, просто зашибет. Только держись, ты его постигнуть желаешь, а уж он вот где. И труби, труби, таки кимвалон». Зато уж и имя ему дано, одно слово — «Хераскова». Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиита. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое. Бабушка их даже не называла стихами, а кантами. Всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с годливостью отвернуться от Пунина, он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием. Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты. Даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка. «Вот вертится толстый вал и зубцами защелкал». Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил как низкий и недостойный лирного бряцания. Увы, все эти попытки и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия — все покончилось разом, как громовой удар. На нас внезапно обрушилась беда. Бабушка во всем любила чистоту и порядок. Не дать не взять тогдашние исполнительные генералы. В чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш, а потому от времени до времени в него нагоняли бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых, и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и тому подобное. Вот однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собою взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам, мелькали белые, красные, сизые рубахи. Всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев о косо поставленные сито. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял, как будто нехотя. Это был очень еще молодой парень, со спитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан, весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах —